Всем привет, дорогие слушатели! Это подкаст «Между нами». Сегодня в нашей студии собрались двое. Я, шеф-редактор МБХ Медиа Сергей Простаков, и обозреватель Роман Попков. Привет, Рома!
Привет, Сережа! Привет, Россия!
Вот, мы собрались здесь вдвоем, чтобы поговорить на такую довольно обтекаемую, но, как нам кажется, важную тему лета 2019. И в некотором роде, если подвести промежуточные итоги этого года. Если кто-то из наших слушателей слушал все подкасты МБХ Медиа, то вы в курсе, что первый подкаст МБХ Медиа назывался «Итоги 2017». Начались наши подкасты с конца, и мы вот решили с Ромой как-то продолжить эту традицию, подводить итоги по делу и не по делу, и собрались здесь, чтобы поговорить о лете 2019 года в том разрезе, что когда начинался 2019 год, то прямо очень много было рассуждений о том, что, скажем так, заканчивается посткрымский консенсус. Вот это крымское большинство, которое поддерживало Путина, вот эти реальные или нереальные, сложно об этом судить, 86% стали размываться. Но тут наступает год шел, и мы видели и протесты на Шиесе, которые уже год продолжаются, уже больше. Мы видели протесты в Екатеринбурге. И Голуновское дело. Мы видели такую вещь, как абсолютную недееспособность власти в ситуации с природными катастрофами и техногенными катастрофами. И, конечно же, на всем этом фоне в Москве развернулся крупнейший за 7-8 лет политический кризис, если даже не сказать, на самом деле, за гораздо большее время с точки зрения именно такого ажиотажа им вызванного. Хотя, конечно, могу заблуждаться, но, тем не менее, хочу начать разговор с маленькой темы. Она может показаться маленькой, но мне, как кажется, из нее выходят все темы, которые мы хотим сегодня затронуть. А я хочу поговорить о яме. Дорогие слушатели, если кто-то из вас не знает, яма — это такая новая московская достопримечательность, абсолютный памятник собянинскому урбанизму. Во времена Лужкова на Хохловской площади в Москве, на Бульварном кольце, это самый центр, была кем-то выкопана яма. Вот обычная яма. И она там стояла бесконечно долго. Я там рядом жил в общежитии. 5 лет жил, она 5 лет была выкопана. И после этого еще было 5 лет выкопана. И там не происходило ровным счетом ничего. Были только вокруг рекламные щиты. И как говорят, что вот эти все ямы, которые были выкопаны в Москве, они выкапывались специально, чтобы их обвесить рекламными щитами. Потому что рекламные места на этих точках очень дорого стоят. Ну вот приходит Собянин, его команда. Уже годы идут. И вот в середине 10-х годов эту яму не стали закапывать, а сделали из нее амфитеатр. Еще там старая стена московская, так называемый Белый Кремль, который там по Бульварному кольцу как раз окружал. Вот, молодые жители Москвы облюбовали эту площадку как место своего отдыха. Они там выпивали, отдыхали, развлекались, люди совершенно из разных слоев общества, в общем, из разных районов Москвы, такое место притяжения стало. В общем, жители вышли на улицу. А тут первую же ночь лета, с 31 мая на 1 июня, в яме случился первый рейд «Лев против». «Лев против» — это такая организация, которая связана с нацистом Тесаком и вроде как связана с финансированием, с провластными структурами. Они занимаются тем, что подходят к прохожим и говорят им, что не нужно пить в общественном месте. И, в общем-то, конфликт...
Не имея полномочий, это никаких, я замечу.
Да. И, в общем, начался долгий конфликт в яме. Рома, расскажи свои впечатления от того, что этот конфликт начался раньше дела Голунова, раньше выборов в Москву, и проистекал все это время на фоне этих событий.
Ну, вообще же это, слушай, и календарно совпало так, да, и по сути событийно наезд на яму он открыл для нас лето в общественном плане, в политическом плане. Это первое было событие, которое меня в этом году всерьез заинтересовало, вызвало интерес мой. Что тут можно сказать? История с ямой – это история, когда наша власть, ну, вот такая, в широком смысле слова, от президента до, там, самой последней вонючей мусарни демонстрирует свою вопиющую архаичность. Причем эта архаичность, она не есть следствие какого-то такого выбора осознанного политического и мировоззренческого. То есть нет какого-то такого штаба, да, круглого стола, где они решили, вот мы будем сторонниками консервативных ценностей, дудинистами и т.п. Нет, они просто архаичные, они консерваторы по своей сути, да, то есть это непродуманная стратегия построения какого-то там нового Ирана. Это глубинная самость власти, это ее глубинная сущность, которая вылезает в том числе и помимо даже ее воли. Вот тут дело даже не в льве против, а дело в том, как менты начали реагировать на события в яме. Они приехали, они были вызваны людьми, которые стали жертвой самоуправства со стороны неизвестных гопников, не имеющих никаких полномочий делать какие-либо замечания кому-то вообще. Да? Вот, вызвали ментов. Менты, приехав, там куча этих пазиков, экипажей, в общем-то, фактически встали на сторону гопников. Они начали эту яму разгонять, прессовать, задерживать людей, в том числе и по прямой указке Льва против, который просто как опера на митинге действовали, да, как бы командовали ментами. Вот. Менты ухмылялись, и там я хорошо помню все эти разговоры, записанные на видео, там, выложенные в YouTube, где эти дети несчастно говорят, ну как же, это же общественное пространство, они там, ну, вот именно, поэтому пожалуйста, просим его очистить, да, это вот такая логика у власти. Общественное, значит, не стойте здесь, не сидите, не пейте, не отдыхайте, не развлекайтесь. Я еще напомню, что параллельно этой истории отвратительной была еще одна история, связанная с центром Москвы, связанная с молодежью, с отдыхом и с европейским обликом нашей столицы. Это история клофелинщиков, там были такие джентльмены с Кавказа, судя по всему.
Да, именно в яме это и происходило.
В яме, на Чистопрудном бульваре, вот во всех этих тусовочных местах, когда полиция долгое время не делала ничего, вот ноль. Действий был ноль. То есть бригада, ну, я просто сидел в тюрьме в свое время, я знаю немножко, я сталкивался с контингентом, клофелинщики не действуют поодиночке, да, это все время есть какие-то страхующие люди. То есть была группа. Угу. Группа и менты, все эти ОВД, которые демонстрируют такую рьяную, такую ретивость во время разгона любых там акций протеста, они не делали ничего. И потребовалась колоссальная шумиха в медиа. Так уж сложилось, что одной из жертв стала работница СМИ, да, mm-hmm. Вот, и впряглись коллеги за нее, журналисты, поднялась волна в медиа, и тогда уже только по прямому приказу окружного УВД нашли этого чувака, а до этого его задержали, кстати говоря, сами mm-hmm. же граждане, отдали его ментам, и менты его отпустили. Просто как бы совершенно шизоидная ситуация, да, и вот на этом фоне, да, когда требуется приказ УВД Москвы, обусловленной общественной шумихой, чтобы полиция сделала элементарное, да, избавила людей от преступника. И одновременно с этим зачистка в яме происходит, да, где этих там несчастных детей, там этих хипстеров, там полухипстеров с пивасиком винтят. Вот, это все ужасающе, я вот думал, что было бы клево, если бы какое-нибудь модное медиа сделало такую, знаешь, такую игру, да, такую, простую, примитивную, как выйти в пятницу вечером в центр Москвы и не влипнуть в неприятности, да, то есть не попасть под лев против, mm-hmm. не попасть под ментов, не попасть под клофелинщиков, которых менты отпускают и так далее. Вот как бы это современная Москва. Вот собянинская Москва.
Ты правильно сделал переход, потому что мне вот хотелось поговорить о том, что конфликт в яме и вокруг нее вообще выразил всю тщету собянинского урбанизма. Год назад я очень долго, прямо я редко участвую в интернет-сраче, ну, потому что бессмысленная в любом случае трата времени, а я не умею то, что называется, в них быть таким троллем, который троллит, ни во что не веря. Если я начинаю ругаться, я начинаю отстаивать условно свои идеалы, да, то, во что верю, это всегда нервно довольно, поэтому стараюсь избегать без лишней надобности, вот, а тут я помню год назад с сотрудниками КБ «Стрелка», кто не знает, это конструкторское бюро «Стрелка», которое, собственно, и обеспечивает архитектурно весь собянинский урбанизм в Москве, вот то, что называется «Как похорошела Москва» при Сергее Семеновиче, это дело рук конструкторского бюро «Стрелка», и я с их сотрудниками ввязался в спор, который длился несколько часов с жесткой интенсивностью. Ну, потому что мне казалось, моя позиция очень очевидной. Общественное место – это то место, которое таковым решило сделать само общество. Демократия строится обществом, а точно не каким-то ландшафтом или навязываемыми сверху нормами. У сотрудников КБ «Стрелка» был совсем другой взгляд на вещи, и меня он искренне поразил, потому что они искренне в него верили. Дорогие друзья, сейчас мы сделаем красивые общественные места, люди пойдут по городу, люди начнут их осваивать в красивых местах, и поэтому постепенно возникнет на основе вот такого клевого, красивого европейского ландшафта возникнет демократия, гражданское общество. У меня, Ром, вот точно так же челюсть отвисла от такой логики, потому что и тут же купировалось все это аргументом. Ребят, ну вот я выйду в общественное место в парке Заряде с бутылкой пива. Я хочу попить пиво. Но меня тут же примут, ну что ты хотел, такие законы. А мы митинговать, я могу выйти на эту плитку? Нет, не могу. И, в общем, все это лето мы прекрасно наблюдали вот эту всю читу этой логики КБ «Стрелка», что красивые пространства как бы являются фундаментом, с которого начинается европейский демократический город. Вот. У нас подкаст есть с Пашей Гнилорыбовым, историком архитектуры, который вот, собственно, вот очень хорошо, верно утверждает, что Европа — это не плитка и не бордюры правильные. Европа — это когда возле такой заплесневелой медной ручки растет красивый плющ, который никто не стрижет. И то же самое касается общественного пространства. В принципе, мы сейчас находимся в городе, который был и остается глубоко европейским. Но при этом навязываемые сверху законы вступают в резкое противоречие с народом, который, собственно, на этих улицах находится. И вот просто возникает сразу вопрос. Я вчера проезжал мимо ямы. Вчера теплый день был в Москве, она была доверху, то, что называется, заполнена, люди отдыхали, слава богу, льва против там не было. Люди это место присвоили себе, оно же и было намолено. Но при этом история Покровского и Чистопрудинского бульвара, она же в этом смысле трагическая, потому что Собянинская Москва именно с этим местом перманентно борется. Потому что когда там были эти самострои с шаурмою, люди отдыхали на чистых прудах, сидели, выпивали, шаурму ели и так далее. Сейчас чуть-чуть в яму это переместились, место намоленное. А такое ощущение, что весь этот собянинский урбанизм делается для того, чтобы на нем никого не было, чтобы он был исключительного парадного образца. Так вот, и яма, как итог, это не только как бы демонстрация архаичности власти, но и демонстрация того, что идеология, похорошевшая при Сергее Семеновиче Собянине Москвы, что она стала европейским, она как раз-то не работает, потому что это, все эти действия все равно являются антиевропейскими, антигражданскими.
Вся история собянинской, всей этой урбанистики и европеизации – это история начальника, который едет в лимузине и который хочет видеть из окошка своего лимузина, как кругом все красиво. Он не ходит по тротуару, и его заместители не ходят. И вот это главный месседж, который спускается власть, власть вот москвичам. Мы хотим, чтобы все было красиво, а красиво в нашем понимании – это тихо, спокойно, безлюдно. Безлюдно.
И, наверное, завершая часть про яму, хочу все-таки именно задать сейчас тебе вопрос, как человеку более опытному, более насмотренному, более пожившему, как это говорится. Приход льва против яму и вообще его действия – это такая наличие, не назову это парамилитарной, но такой вот слитой сластью агрессивной группой, полуавтономной, но которой, как мы видели демонстративно, даются поблажки со стороны, собственно, людей, имеющих право на так называемое легитимное насилие ментами. Но на фоне того, что происходит в России, и мы часто слышим из ШИЕСа новости, что там непонятные люди в черной форме напали и так далее. При этом у нас там происходят митинги, на которых Росгвардия разгоняет, там, хватает людей. При этом все-таки, как мне кажется, вот это парамилитарные группы, надо, ну, я их так буду называть, да, их очень мало задействовано, они во внутренней политике, чаще всего это всегда выливается в какую-то, ну, околоклоунаду на данный момент. Как это казаки приходили в мае на акцию «Он вам не царь».
Ну, там они, по-моему, же орудовали нагайками, то есть такая довольно-таки... Вот. Была болезненная клоунада для митингующих.
Вот, и Лев против. Меня просто интересует, на твой взгляд, почему все-таки власть все еще на человека с ружьем, в смысле мента, полагается, а не хочет эти группы более активно включать в политику?
Нет, ну слушай, вот по поводу того, что клоуны тут... вообще это отдельная большая тема, но постараюсь коротко осветить. Mm-hmm. По поводу клоунады, как тебе сказать? Ну да, Лев против в том или ином смысле клоуны, даже внешне. Есть там группа Серп, которая кидается говном, mm-hmm. поет народные песни. Вот мы видели недавно в мемориале, mm-hmm. да, что творилось. Тоже там Петрунька, да, этот очевидный клоун. Да? С другой стороны, вот, пожалуйста, я... открываю сайт, на котором мы с тобой имеем честь работать.
Ага,
вот недавняя,
МБХ-медиа,
недавняя новость, да? Активист из Кемеровской области занимался расследованиями в отношении администрации города Калтан. Сначала его избили, а потом еще и пытались сжечь его дом. Избили его на выходе из дома, на него напали неизвестные в медицинской маске. Вот такие есть клоуны в провинции, да, перекачанные борцы, которые пытались там оборонять стройплощадку храма в Екатеринбурге, тоже на клоунов не особенно похожи. То есть на самом деле люди есть разные, да, во всей этой среде, в парамилитарной, загадочную историю нападений на активистов, просто на каких-то фейсбучных mm-hmm. блогеров в Питере, вспомни, да, вот было несколько лет назад. До какой степени это клоуны осуществляли? Убившие Джемаль Расторгуева и Радченко, хотя это и не в России произошло, но, очевидно, это был продолжение российского конфликта mm-hmm. большого, да, клоуны ли их убили, не думаю. Вот, то есть разные есть люди, разной степени отмороженности, просто иногда они являются инициативщиками, не всегда, но иногда. И вот инициативщики, типа Серба, типа Льва против, они-то как раз-таки и клоуны в основном, потому что человек, который в нашем государстве гребаном предлагает свои услуги власти осознанно, да, движимый какими-то своими внутренними эмоциями или инстинктами, он, конечно же, чаще всего клоун. Ну, такое вот правило угу. антропологическое есть. Почему власть не использует? Ну, потому что они же всегда боятся, что это их вовлечет в какие-то, и вовлекает постоянно в какие-то громкие медийные конфликты и скандалы, которые болезненны, да, они стараются от них уходить. Потом этих людей нужно контролировать, понимаешь? Ну, ты раздай там сейчас бейсбольные биты каким-нибудь там Новороссом, не знаю, там Диртинсом, Лимоновцем, Дудинсом. Ну, это же их контролировать нужно. Они бы взяли бы и пошли бы на тебя с удовольствием, давать тебе по башке. Вот, но это же контролировать нужно, понимаешь? А это тяжело. Поэтому пока есть второй оперативный полк, он и есть наше главное парамилитарное и милитарное одновременно формирование, все нормально.
Вот, да, и перед тем, как перейти к следующей теме, просто завершу. В Твиттере было забавное и правильное обсуждение по поводу того, чем отличается все-таки действие российских ментов от действий грузинских. Напомню, что в конце июня там случились большие беспорядки, связанные с тем, что грузин оскорбило поведение российского депутата в парламенте. В итоге это вылилось в конфликт небольшой.
В то, что людям выбивали глаза при помощи резиновых пулей.
Да, но полицейские действовали так, что применяли водометы, стреляли резиновыми пулями и так далее. И возник... Еще тогда не было вот этих митингов, которые вот сейчас проходят на фоне выборов, предвыборной кампании, возникли вопросы, а почему у нас такого нет? Ну, вроде у нас и власть понаглее, у нас и власть пожестче. И был найден прекрасный ответ коллективным разумом. Да потому что, вот ровно потому что у нас власть пожестче, у нас менты, которые 318-й, конечно, защищены, но у нас ровно и ментов никто не жалеет. Ну, стукнут его, этого Ваньку в одежде Росгвардии, ну и фиг с ним. А там как бы по западным нормам контакт с полицейским, там, ну, мы все это в американских фильмах там, да, видим, что так, вы не подходи, стой на месте там и так далее. Поэтому в том числе то, что у нас до сих пор не применяются там резиновые пули, всякие водометы на подобных акциях, они в том числе показывают то, что технику и патроны эти берегут больше, чем своих же этих призывников в Росгвардии.
Ну, слушай, особо и поводов-то нету стрелять по нашему нежному протесту. Чего уж там.
Ну, поводов нету, но как бы, я думаю, Кусюку это было бы...
Ну, еще не вечер.
Ну, это тоже еще не вечер. Перейдем ко второй части, и ты, Рома, уже сказал такое ключевое слово «контроль». Власть должна что-то контролировать происходящее. Вот. И при этом этим летом власть столкнулась с такими явлениями, которые, конечно, трудно контролируются и трудно предугадываются. Хотя в каждом случае это нужно обсуждать отдельно, это природные катастрофы. И они случились вот в этом году, все преимущественно в Восточной Сибири, вокруг Байкала. Это были потоп после дождей в Иркутской области, а после там же начались огромные на 3 миллиона гектаров пожары. При этом реакция властей оказалась максимально циничной. Вот, по-моему, такой реакции я очень давно не слышал именно в отношении природных катастроф, да, что да это вообще пускай горит, нам проще будет, если это сгорит, потому что это дорого тушить. И тут вот, собственно, возникает такой вопрос, что почему власть у нас постоянно проваливается при разговоре о природных и техногенных катастрофах? То есть мы видим две вещи. Там, где есть хотя бы толика секретности, как, например, катастрофа на подводной лодке «Лошарики», произошедшая этим летом, или вот сейчас до сих пор никто не знает, что произошло в Северодвинске до конца, власть здесь сугубо секретна, и мы ничего не знаем, по большому счету, какие-то только слухи ходят, и прямо всю весну смотрели сериал «Чернобыль», что в случае, вот буквально через 3 месяца в нем оказаться. При этом, когда происходит природные катастрофы, власть раз за разом проявляет просто чудеса антипиара. То тушить пожар не надо, то печать «Единой России» на гуманитарной помощи.
Ну смотри, я еще напомню, что череда катастроф началась в этом году с крушения суперджета, который там падал в начале мая, объятый пламенем, значит, там на брюхо приземлялся в Шереметьево. Что тут можно сказать? Понимаешь, я не очень согласен с тем, что секретность как-то спасает в плане пиара. Ну, с лошариком, наверное, в большей или меньшей степени спасло. Но вот то, что мы видим с полигоном в Архангельске, да, вот мы читали все эти волосы дыбом становятся от тех показаний, которые дают журналистам врачи и спасатели из Архангельска. Потому что, конечно же, да, ты прав абсолютно, это сериал «Чернобыль» один в один. Вот. И я со страхом думаю, что если бы Чернобыль, вот, ну, история по масштабам подобная Чернобылю случилась бы сейчас, при нынешней группе, было бы точно не лучше, чем в апреле-мае 86-го года в плане честности власти, в плане оперативных действий каких-то по спасению людей, оккупированию последствий, точно было бы не лучше, а может быть даже и похуже. Там другое дело, что сейчас мир стал более прозрачный, более совершенные технологии, и так или иначе об этом бы узнали бы люди, но также бы пытались скрывать, и в 2026 году можно было бы новый сериал снимать абсолютно смело. А нашелся бы Легасов новый, я сомневаюсь, в этой всей системе. Вот, как бы у нас власть относится к стране и к людям как к расходному материалу. Ну, что тут можно, чему еще мы способны удивиться, да? Другое дело, что, если ты помнишь, мы об этом говорили в декабре 2018 года, о том, что истории вот подобные, да, Чернобылю, подобные Лошарику, подобные Архангельску, подобные пожарам и наводнениям с некомпетентностью властей, все это постепенно у людей каким-то образом накапливается. Раздражение накапливается, аккумулируется постепенно. Это очень негативный для власти накопительный эффект имеет, конечно же, у людей.
Это лето все-таки именно в Москве, именно тем, что в ней происходило, отличается от всех предыдущих летних периодов, которые были до этого, в Москве особенно. Москва обычно вымирает в июле, в августе, и в ней ничего не происходит. Вот. Но отмотать хочется в самое начало и, видимо, в события, которые разогрели разогрели, то события, связанные с предвыборной кампанией, а именно дело Голунова. О деле Голунова уже сказано так много, и у нас записано там 3 подкаста, там все ссылки будут в описании на эту тему, что лишний раз там вдаваться в хронику и в подробности не хочется, но тем не менее некоторые выводы из них очень важно сделать. И именно на фоне происходящего сейчас дело о массовых беспорядках в результате событий 27 июля. Вот у нас был, опять же, недавно подкаст с рэпером Лакимином, который, как мне кажется, довольно правильно заметил, что, ну, блин, какая разница, что вот журналисты заступаются за своего. Круто, что заступаются, и это нормально, что журналисты за своих заступаются. Так же нормально, как условно был концерт «Я буду петь свою музыку», когда рэперы заступились за своих рэперов. Но тут у меня, конечно же, и на фоне особенно дела о массовых беспорядках возникает вопрос. А вот эта вот корпоративная солидарность, и мы довольно часто ее видим в нашей стране, когда врачам удается своего отмазать, в ситуации, когда удается отмазать одного своего корпоративным усилием, может, и это уже хорошо?
Слушай,
хотя, вот как мы знаем, вывод по делу Голунова такой, что как бы корпоративный, даже редакционный интерес оказался выше гражданского интереса.
Ну да, там была сложная история с «Медузой». Окей, дело в том, что действительно в России, стране с очень низкими, небогатыми традициями гражданской солидарности, лучшая корпоративная солидарность, чем полное отсутствие любой солидарности вообще. Да? И мне, например, сейчас, наверное, не очень приятно наблюдать. Огромную поддержку получает только один из задержанных по московскому делу.
Егор Жуков, студент высшей школы экономики.
Да, студент вышки. Вот, мне это может быть неприятно, но я предлагаю и сам себе, и всем, кому это неприятно, свои эмоции куда-нибудь подальше засунуть. Да? И хорошо, что заступаются, слава богу. Тем более сейчас, заступаясь за него, автоматом будут и всех остальных тоже так или иначе вытягивать. Вот. Да, вот, к сожалению, у нас сейчас там журналисты любят выбирать своих героев и мучеников. Слава богу, что студенты, наконец-то, и преподы хотя бы частично созрели до того, чтобы вытягивать пленного студента. Я говорил об этом на днях тоже. Я очень счастлив, что удалось наконец-таки дожить до времен, когда студенчество в России звучит гордо. Я же помню хорошо эти времена, когда я вот там был студентом в 90-е, в начале нулевых годов, да, когда студенчество — это был синоним пофидизма, социального пессимизма, раздолбайства, всяческой продажности. Студенты были главным вербовочным материалом для нашизма, для всей прокремлевской сволочи. Это я хорошо все помню. Да? Людей с искренней, честной гражданской позицией было там, не знаю, на курс в обычном русском вузе, там человек 5, наверное. Вот. И на них смотрели как на фриков, как на идиотов. То, что мы сейчас видим, это, конечно, колоссальный прогресс. Хорошо, что заступаются за своих. Вообще, корпоративный протест это очень круто. И многие важные исторические вещи начинаются с корпоративного протеста, корпоративной солидарности.
Тут же, опять же, возвращаясь к нашему подкасту итоговому и такому прогнозирующему итоги 2018, да, мы же тогда вот много времени уделили первому путинскому поколению. И вот, собственно, вот эти студенты, которые заступаются за своего, да, это как раз то самое первое путинское поколение, которое полностью родилось и выросло уже в путинской стране, и о котором очень долго говорили, о том, что вот когда придут вот эти ребята, тогда совсем все плохо будет.
Да, тушите свет, мало не покажется, они ничего кроме Путина не видели, да, это было такое.
Вот, ну тут опять же, понимаешь, куча ситуаций, и что там за студента Бауманки заступаются меньше.
Ну, Бауманка — это отдельная хрень такая совершенно.
Это, я согласен, что это отдельная хрень, и там как бы традиции государственной секретности всегда
гибистские,
были... Да, были всегда выше, но тем не менее нужно понимать, что вот высшую школу экономики, которая в начале лета очень долго была под ударом на фоне того, что Валерия Косомара, проректор, сейчас выдвигается по Яшинскому округу, где Яшин должен был...
А Яшин коммунист сейчас поддерживает, да, кстати, по этому округу.
об этом мы еще поговорим, да. Высшая школа экономики была там полтора месяца под ударом, что, дескать, вот Косомара, вот символ высшей школы экономики. И тут, опять же, то, о чем мы говорили в самом начале. Происходят эти самые задержания, и тут сталкиваются две этих вещи, что есть чиновничья верховная Косомара, и есть низовые студенты там и какие-то преподаватели. И, видимо, движение снизу настолько сильно, что Косомара в итоге сама была вынуждена публично поддержать Егора Жукова. Хотя я понимаю, что такая поддержка где-то и была в ее случае санкционирована. И, тем не менее, все то, о чем мы сейчас говорим, это действительно очень, очень круто. Потому что я помню, когда на первой акции 31, о чем у нас, собственно, тоже есть подкаст, в январе задержали двух студентов высшей школы экономики. Я обоих знал лично. Леша и Игорь их звали. Их менты тормознули прямо на Маяковке. Вот. И тогда еще было не очень понятно, как менты еще себя вести не очень понимали, как, и вели себя по-другому. Написали Кузьминову, ректору высшей школы экономики, бумагу, что, дескать, плохо себя ваш студент ведут, задумайтесь о подчислении. И в те блаженные медведевские времена Кузьминов вместе с Косомарой, они были студентами факультета прикладной политологии, где она была замдеканом в тот момент, устроили огромную пиар-акцию, они это и письмо публично опубликовали, это Косомара делал. Мы своих студентов не сдадим, и какие эти полицейские порядки. Вот, и в результате там студентов-то не сдали, огромная там пиар-акция. Но тогда я, что я внутри был, я тогда учился, я хорошо помню, что, знаешь, какая разница? Вот сейчас вокруг Егора Жукова огромный движняк студентов. Огромный движняк студентов. Когда выходили тогда на акцию 31 января на Триумфалку Игорь и Леша, мы на них тогда смотрели как на фриков. Я вот честно тебе признаюсь. То, что там Косомара с Кузьминовым из этого сделали пиар-акцию, это в другой вопрос. А то, что внутри нашего там факультетского сообщества не было ни одного, кто бы там как-то, не знаю, как в своих там, не знаю, ВКонтактиках писал бы статусы в поддержку. Такого не было. Действительно, спустя 10 лет совсем другая картина в том же самом ВУЗе. И она вообще не от персоналей наверху зависит. Роман, а почему летом как предвыборная кампания собрала так много людей?
И мне, и тебе, и многим нормальным, честным людям, конечно же, изначально сама мысль себя каким-то образом посвящать, да, свой мозг выборам в МГД была отвратительна.
Абсолютно.
Да? Ну, конечно, конечно. Вот,
но... Давай будем честны, до сих пор не очень понятно.
Ну, не очень понятно, как и многое вообще в России, нам не очень понятно. Окей, ну слушай, как бы все очевидно вполне. Первый виток был, да, это вопиющая наглость самой процедуры снятия, да, кандидатов, потому что, ну, так это, ну, мы немножко удивились, да, хотя уже, казалось бы, ничему нельзя удивляться после чуровских времен, да, вот после всех этих чудовищных вещей декабря 2011 года, удивились, да, когда какая-нибудь там условная Лукьянова Елена говорит, профессор, да, говорит, что я дала за Соболь подпись, и ее бракуют, да ну такое в России, все-таки в Москве, вот в свете Юпитера, в такой уровень наглости впервые. Вот. Это был такой первый эмоциональный толчок, а дальше и мне, и многим очень понравилась самая первая акция. Акция протеста, когда люди, ну я вот, честно говоря, думал, там будет какой-то тухлый сбор, там встреча с кандидатами где-то в сквере, возле Пушкинской площади, я даже и не пошел. Потом кусал локти. Когда Яшин и Соболь повели людей на мэрию, и люди стучали в двери мэрии на Тверской, это было очень круто. Это было действие, понимаешь? Впервые за долгие-долгие годы улица начала действовать.
Выглядело это эффектно.
Выглядело эффектно. Потом Яшин поехал домой, а Соболь повела людей к Мосгорсбиркому. Яшин, бедолага, вынужден был возвращаться. Да, такой думал, блин, Люба, вот елки-палки, да? Вернулся тоже, да? Соболь повела к Мосгорсбиркому. Люди там сели, встали, палатки пытались протащить, и это было очень драйвово, очень круто. Это было то действие. Мы же все адски соскучились под действием. Мы какие-то тонны слов производим без конца. Да, действия никакого нет, это угнетает. Люди показали действия. И что самое удивительное, лидеры способствовали действию. Да? Та же самая Соболь, да, тот же Яшин. Это было очень прикольно. И дальше как-то это запустило цепную реакцию какую-то. Да? Дальше уже была трубная. Ну, там стояли там, как бы туда-сюда стояли. Но когда на первом большом митинге на Сахарова, где было 1020 человек, Яшин с трибуны заявляет, что мы даем ультиматум, и если не удовлетворяют наши законные требования, мы в субботу все идем на мэрию. И это было вновь, понимаешь, это было вновь счастливое ощущение, трепетание сердца от того, что действие. Нас призывают наконец-то к какому-то действию. Мы без конца рефлексировали годами, блин, годами рефлексировали по поводу декабря 2011 года, что вот тогда мы действия предпочли там шарики, там выступление Троицкого, одетого презервативом там и так далее. Вот. Действия, понимаешь? И было понятно, что за эту неделю Яшином обозначенную никто никаких требований не удовлетворит, да? И более того, любой ультиматум власть как вызов воспринимает. Ну и слава богу, пускай нас не слушают, а мы пойдем, будет повод. И пошли. И массово повалили 27 июля повалили, да? Вот. И дальше это история действия, да? Это история всего этого живого такого пчелиного роя, который бегал по Москве. И, в общем-то, я это все наблюдал вживую. Менты были в самом деле растеряны, они не очень понимали, как действовать, потому что они думали, что все будут стоять возле вот вдоль этой тишки Тверской улицы в переулках, и они будут медленно, систематично их там уконтрапупливать, да, там сотню за сотней там винтить. Нет, люди пошли, и эти истеричные переговоры в рациях я слышал. Как бы это было очень... отсюда, опять же, и злоба ответная властей, да, вот идет все эти там массовые беспорядки и так далее. Это озлобление на то, что люди решили действовать. Абсолютно законно, подчеркну, в рамках своих гражданских прав. Пока протест будет историей действия, вот в эту сессию, да, летне-осеннюю, он будет жить.
Слушай, ну, наверное, будем завершать потихонечку. Мне показалось этим летом, что сменился... оппозиционный политический ландшафт довольно сильно. Все-таки какое-то время, особенно 17-18 год, мы существовали в ситуации, когда есть лидер Алексей Навальный, а все старые имена вот оттуда, да, о чем мы говорили, из стратегии 31, вот из той эпохи. Ну, вот,
от Каспарова до Пархоменко, условно говоря.
От Каспарова
говоря,
до Пархоменко, там, я не знаю, от Лимонова до Удальцова, да, они все...
Ну, осыпались, да.
Осыпались, их не было. И был один Навальный. Но, тем не менее, этим летом можно прямо рейтинг неожиданностей, да, кто стал политическим активистом. Там, например, условно, Илья Азар начал с того, что организовывал пикеты на Петровке по Кашинскому образцу 2010 года, что выходим там «Свободу Голунову». И для меня это было, я вот 10 августа, когда смотрел трансляцию МБХ Медиа, она будет в ссылке к подкасту, он ведущий огромного митинга на десятки тысяч людей стал.
Зарочнее. Да, по протесту угорел. Когда мы будем итоги года подводить, если доживем, то, конечно, лично для меня он будет открытие года. Я его знаю долгие годы, лет, наверное, 12, там, 15, да, но для меня это открытие года азарта.
И дальше следующее. Вот сейчас почти там 10 депутатов, не состоявшихся на данный момент, кандидатов в депутаты сидят в спецприемниках. И Навальный уже, вот по моему ощущению, ну просто потому, как ходят сейчас журналисты на суды, идут новости, уже теряется, потому что уже все ждут новостей там от Светова. Яшин, вот честно, Яшина я дико сильно симпатизирую, и опять же, как это лето его перегрузило в очередной раз, насколько он сильнее стал, а люди во многом, которых раньше видели как этих тень Навального, тоже превратились в самостоятельные фигуры. И более того, на каком-то этапе понятно, что Навальный оказался в тени Любы Соболь. например, на мой взгляд. И вот эта вот перезагрузка, она, конечно, довольно интересную осень нам обещает, если они все выйдут в
тут
итоге
еще,
без приемника.
По поводу, да, я с тобой полностью согласен. По поводу Алексея Навального еще, что хотелось бы интересно отметить, очень много говорили о нем все годы, что он авторитарный лидер, что он недоговороспособен, что он фюрер и так далее, и так далее. Но на самом деле именно Навальному удалось вырастить вокруг себя новых офицеров таких, да, новых лидеров протеста, там, средний, пускай пока среднего калибра, да, именно вокруг Навального другие сплотились, не выращенные им, а сами сформировавшиеся самостоятельно, да, но вокруг него, тем не менее, то есть он, я просто знаю же всех этих лидеров оппозиции, как облупленных, да, и Каспаров, и Лимонов, и вот все остальные эти старые люди старой волны, они всячески подавляли появление любых крупных фигур вокруг себя. Они это считали угрозой больше, чем угроза со стороны Кремля и Путина. Феномен в том, что вокруг Навального, тем не менее, сформировался вот такой вот пул новых лидеров, и уже сам Навальный постепенно становится, ну не то чтобы не нужен, нужен, конечно же, да, но без него можно обойтись, как ты правильно заметил. Вот это очень здорово, потому что всегда же был страх у нас, у там многих, а вот если что случится, не дай бог, да, с одним человеком.
Согласен, да. Сейчас мы заканчиваемся и заканчиваем, как это у нас обычно в разговорах с Ромой на оптимистичной ноте, мы можем...
А пока все нормально идет, слушай, старик, как бы полгода прошли прямо
абсолютно, мы
неплохо. 90...
Но мы обычно в подкастах с 90% времени льем слезы, алармистские, хватаемся за голову, но все равно находим ноту для оптимизма.
Да, совершенно верно. Слушай, я провел отличный вечер 10 августа, и даже из-за этого к тебе не попал на солянку, забил, не моя вина, но я гулял с молодежью по бульвару.
Отличное время.
Я помню девочку, мы с Леной ее наблюдали, у нее в пути волос был российский флаг, и она бежала во главе колонны и оббегала маски-шоу из ментов. Вот, привет ей заочно, и как бы и вообще слава России, все молодцы.
Слава России, смерть тиранам. Всего вам доброго. Это был подкаст «Между нами МБХ Медиа». Пока.
Пока.